Различными жизненными обстоятельствами Господь призывает нас к покаянию. Таково уж свойство Божие, чтобы всем нам посодействовать ко спасению. Если мы сами ленивы или нерадивы, или забываем о смысле своей жизни, в повседневной суете, в беготне, в заботах, о близких, о себе, о здоровье, о кошельке, о желудке, о ремонте, о строительстве, о приобретении, о продаже, ну и так далее, мало ли проблем у современного мирского человека? Уж слишком много. И мир в последние времена устроен как будто бы специально так, чтобы полностью завлечь ум человека, наполнить сердце человека вот всеми этими заботами, беготнёй и суетой, так, чтобы там не осталось места для самого главного, для памяти о Боге, для памяти о суде Божьем, хотя бы о смерти своей собственной. Не в том плане, чтобы побеспокоиться, где положат наше вот это тело, которое уже дойдет, скорее всего, до полного измождения и не сможет здесь больше существовать на земле, и по неволе, по необходимости закончить свой вот этот земной путь и превратиться в прах, в земля и сии, в землю отыдешь. Но в первую очередь забота о душе уходит куда-то на далекий-далекий задний план, и так, что мы редко, с трудом, с большим насилием заставляем себя об этом вспомнить. Об этом, которое есть самое главное и единственное, собственно говоря, для чего мы здесь на земле появляемся, когда наши родители не спрашивают нас, хотим мы тут появиться на земле или не хотим, часто даже не планируя наше появление, а по какой-то там случайности и совершенно по другой причине и цели. Но вот мы появляемся. И Господь дает каждому из нас вот эту вот уникальную возможность, прожив здесь совсем недолго, по сравнению с, например, какой-нибудь там тысячи лет даже этого ограниченного времени, или по сравнению с тем сроком, который жили на земле в начале люди, первые люди, когда жизнь их измерялась сотнями лет, тысяча лет, то нам оставлен совсем короткий срок. И вот чтобы, прожив здесь на земле этот короткий срок, во всяких разных искушениях, в бедах, в болезнях и проблемах, чтобы мы приготовили себя к вечной блаженной участи. Вечной, блаженной. Вот эти слова, если в эту секунду они, может быть, как-то еще касаются нас, то в следующую секунду уже забываются. Стоит нам пойти решать наши проблемы, погрузиться в какие-нибудь дела наши земные, и все. Память о вечности у нас растворилась, куда-то исчезла. Она неустойчива. Она так нестабильна, что мы понуждаем только себя хотя бы разок или сколько-то раз в день вспомнить. Но и то не каждый, и то не все. Современные христиане признают, что это дается с большим-большим трудом. Помнить о Боге, помнить о вечности. Вот никак оно не удерживается в памяти нашего ума, все время вылетает. Почему? Потому что другие вещи более беспокоят нас. Проблема только в этом. Мы думаем о том, что нас беспокоит, что нас тревожит. Мы планируем, мыслим, мечтаем, рассуждаем о том, что нас тревожит. То есть о всем-всем-всем земном, ну к чему прилеплена наша душа? А Господь нам просто сказал, вот где будет сокровище ваше, ради которого вы будете тут жить, о котором будете волноваться, думать, переживать, там будет и сердце ваше. Сердце как центр духовной жизни человека, как вместилище или жилище для Бога, для благодати. Но если там не будет места для Бога, для Его благодати, то значит там есть место для чего? Для чего-то всякого другого, правда ведь? И когда место заполнено, то туда уже другое ничего же не входит. А чтобы туда что-то вошло, нужно вот то, что там есть, вытеснить. Как же его вытеснить, если мы с детских лет все туда загружаем, загружаем, сначала нам загружают, потом уже мы, повзрослев, сами загружаем, а потом, если еще там не загружено, то нас еще догружают. Догружают при нашем согласии, конечно, когда мы заходим в интернет, когда можем посидеть там в новостях часик, а то и несколько часов, или в телевизоре посмотреть какой-нибудь очень интересный, привлекательный фильм, о котором будем помнить потом очень долго и переживать. И напоминаться будут эти истории и сцены долго, и месяц, и несколько месяцев, и много лет. А главное опять там не помещается. Потому что это место опять занято чем-то другим, совсем не тем, что нам нужно. Итак, все, что связано с грехом, привлекает нас больше. Все, что связано со страстями, любим мы больше. А то, что связано с вечностью, с покаянием, мы редко любим, мы редко к этому стремимся, мы редко об этом готовы рассуждать, думать, читать. Почему так? Почему? Отцы сказали, что подобным образом и земля, она намного удобнее дает сорняки. Они более устойчивы, более живучи, более активны. А вот добрые плоды вырастить, это надо потрудиться. Вот так и нам, чтобы что-то полезное для своей вечности там в сердце внедрить, и чтобы оно проросло и дало плод, надо много-много-много потрудиться. И это не какая-нибудь наружная земля, которую днем поработал, а на ночь ее оставил и забыл. А может неделю не появляться, а потом еще приехать, а может что-нибудь отложить на следующий год, ну и так далее. И если она зарастет, то, в общем-то, ну и соседи только поворчат, что семена вот этих сорняков ветром будет на их участок наносить. А так мне-то чего, какая разница? А вот сердце, как наш участок земельный, как отцы его назвали, вот эта земля сердца, там каждое замедление, каждое безразличие к этой земле сердца, оно вызывает распространение вот этих сорняков, их укоренение. И они вырастают не просто какими-то там травинками или кочками, они вырастают целыми деревьями. И на этих деревьях бывает множество-множество плодов, то есть грехов на каждой страсти, множество грехов. Но мы их умелым образом как-то не видим. Не видим почему? Отцы опять сказали, дерево покрыто листьями. Листьями нашего неведения, нерадения, вот этой беспечности нашей, закрученности земными проблемами, вот и все. И плоды есть, то есть грехи на этих деревьях страстей. И даже там смертные грехи есть. А нерадение и лень не позволяют нам об этом ни узнать, ни услышать, ни позаботиться. А если услышим, то хочется уши заткнуть поскорей и чем-нибудь другим лучше заполнить свои впечатления тем, что дает нам что-то приятное. А вот размышление о вечности, о суде, о грехах, об аде, оно какое ощущение дает? Приятное или неприятное? Неприятное, неприятное. Вот потому мы и гнушаемся этим. Ну тогда давайте ответим себе на вопрос, мы же не дети. А когда нас лечат, уколы ставят, мажут какими-нибудь зеленками наши раны, а то еще и операции делают, это приятно? Тоже ведь неприятно, правда? А для чего мы соглашаемся тогда? Ну, чтоб тело наше вот жило, правда? Чтоб оно было здорово. И так вот, стоит только лишь допустить перекос в нашем сознании, что тело – это главное, а душа – это или какая-то служанка у нашего тела, или как будто бы ее и нет вообще, она как часть тела, ну, мой ум, рассудочная способность и прочее, как будто бы ее вовсе нет. И вот когда мы остановим свое внимание только на телесной жизни, вот и все. Вот и все. А зачем себя огорчать? Зачем заставлять себя думать о таких неприятных вопросах, от которых потом сон может потеряться, настроение испортится, зуд какой-нибудь появится на коже или еще что-нибудь. Вот так. Вот так просто. Вот по этой самой причине нередко в жизни, и в нашем народе всегда это знали и хорошо знают, я думаю, еще все-таки мы должны это помнить, что случались многие-многие беды и проблемы. Многие разные происшествия, в том числе и глобального трагического плана наподобие войн, захватов, определенного рабства, при котором должны были платить целые сотни лет определенную дань, и прочие, и эпидемии, там, и пожары всякие, и наводнения, все что угодно, но чем-то же нас надо останавливать. Чем-то же нужно нас призывать вот к той мере ответственности, в которой должна у нас всегда быть, чтобы мы помнили о предназначении и смысле жизни здесь на земле. Если бы и этого не стал делать Бог, тогда бы можно было нам подумать о нем так, что он безразличен к нам. Он вообще отвернулся от нас. Он вообще потерял всякую заботу о нас. Мы говорим, ну как же, солнце-то до сих пор же светит. Светит. Господь же сотворил. Ну значит, заботится, заботится. Дожди посылает, посылает. Трава растет, растения пока еще растут, воздух есть. Ну заботится же, заботится. Но таким образом Господь заботится вообще о всем мире. Эта забота не касается того, что ведет человека ко спасению. У Бога есть своя специфическая забота о нас, о своем избранном народе, к тому, чтобы мы не засыпали совсем. И не умирали здесь еще при жизни, духовно, конечно, чтобы не умирали. Чтобы мы здесь, по причине разных стесняющих нас обстоятельств, могли бы все-таки оживать, хотя бы на время, встрепенуться, очнуться и подумать, ну, так ведь можно и на суд предстать. Вот начнется сейчас новая какая-нибудь там проблема. А чем она кончится? И кончится ли? Сегодняшний коронавирус так всех развлек, так всех привел в недоумение, а многих даже в отчаяние. А когда родственники болеют, и кто-то из них даже умер, для многих это стало потрясением. Ладно, что говорят, еще не я. Ладно, что меня еще не коснулось. Ну, а где гарантия, что не коснется? Где, кто нам дал гарантию, что на перекрестке что-нибудь не случится? Или чем-нибудь другим не заболеет человек? Ведь нет такой гарантии. Тем не менее, смотрите, как мы забываемся. Мы живем в беспечности, как будто бы... А святитель Игнатий прямо так и говорит. Мы живем так на земле. Помните эти его слова удивительные? Как будто бы мы не собираемся умирать здесь. Как просто все, да? На земле живем как будто вечные. Вот же странно. Но опять люди говорят, ну это ж очень мрачно будет жить. И как вообще жить каждый день с памятью о том, что ты помрешь? Интересно, ничего не станет сразу. Планов наперед строить никаких не будешь. Жизнь черно-белая покажется. Так же можем в депрессию, говорят, впасть. Действительно, если нет веры, можно впасть в депрессию. Если нет веры. А если есть вера, то должно родиться упование на Бога. Жизнь приобретает совершенно другой смысл, другое значение. И в исполнении вот этого предназначения на земле человек живет, действует, работает, ложится спать, просыпается, ест, пьет, там, строит, ремонтирует, покупает, продает, но с другим совершенно смыслом. И когда он все это делает на земле, он думает о чем? Чтобы ему, чего бы, ну хотя бы, ну, чтобы не нагрешить. Ну, чтобы хотя бы не нагрешить. Посмотрите, вот все-все-все знания, которые нам даются, знания о вечности, о спасении, все знания веры, можно свести к одному самому простому понятию. Так, как жил всегда наш народ. Видимо, и в прошлые времена плохо народ учили, нас плохо учили. Поэтому про наш народ существует такая интересная присказка. Или определение, скажем так. Наш народ, говорят, похож на дерево. Неприятное же сравнение с деревом, да? Дерево. Но вот если это дерево попадет в руки преподобного Сергия Радонежского, то оно станет иконой. А если это дерево попадет в руки Стеньки Разина, то станет дубиной. Эти слова были сказаны вскоре после революции, против этого страшного, после этого страшного бунта, когда головы многих-многих людей послетали, их и срубали реальным образом, и по-всякому по-другому. Те, кто был не согласен с этим переворотом. Вот те, кто успели жизнь свою сохранить, сбежали на Запад, вот там задумались, как это так, вот народ дошел до такого. Ну как это могло случиться? Они крепко призадумались там. Интеллигенция, которая жила в отрыве от народа, жила своей жизнью, мягко говоря, плевать было им на народ, вот этот вот там быдло какое-то, народ. Они даже говорили, вот пишет автор, мы же, говорит, даже народ народом-то не считали. Мы народ называли масса. Да? Другие массы бывают разные, да? Употребляется это выражение, да? Другие массы бывают, и такая масса бывает, народная масса. И вот эта народная масса, оставленная без научения вере, без обучения покаянию, при том, что целая каста была священников и епископов в русской, в российской православной церкви, при всем при том, что-то произошло таинственное, что-то произошло ужаснейшее, что народ остался брошен. А гражданская власть, имея в виду хозяева этой жизни, богачи разнообразные, там помещики, там разные, буржуазия новая, которая там активно стала подниматься на Руси в те времена, относились к этой массе как к предмету эксплуатации, к предмету, из которого можно выжимать все, что тебе надо, чтобы достигнуть какого-то там европейского уровня. Вот как. Ну сколько так можно к народу относиться? Ну вот дубина есть дубина. Попадет в руки Стеньки Разина, эта дубина начнет направо-налево всех громить просто и все. Вот как. забыв веру, забыв покаяние, забыв вообще о Боге, или думая о Боге произвольно, как попало, обидевшись на Бога, что Бог не устраивает здесь жизнь на земле, какую бы хотелось, что Бог не смягчает сердца вот этих начальников, чиновников, всяких полицейских, капиталистов, буржуазии и всех прочих. Ну вот и приехали, вот и приехали. Поэтому, если нами не заниматься в самом деле, то мы дубиной всегда готовы стать. Как земля не обработана, она сорняки сама по себе плодит. А если заниматься, то это нам много слез пролить, пота пролить, даже кровью пролить. С нами вместе. С нами вместе. Распинаясь с нами рядом на наших крестах и призывая нас не бежать с наших крестов. Призывая нас висеть на наших крестах. Хотя это больно, хотя это неприятно, хотя это обидно бывает, и зависть берет, что у тех вот какой-то другой крест почему-то легче, лучше и приятней, и достаток там больше, и жизнь там лучше, и лечение для них доступно, и детки у них за границей обучаются, и квартиры немного имеют, и домов, и дачи и за границей, и счета в банках, и все прочее. Почему у них крест другой? И зависть заставляет нас оглядываться вокруг, забывая о своем собственном кресте. Я же забыл при этом, или меня не научили, что я на чужом кресте не спасусь. Мне же надо спасаться на своем собственном кресте. Вот такая простейшая наука, вроде бы наша, православная наука, когда осталась для нас недоступна или непонята, или нам забыли ее преподавать изо дня в день, с утра до вечера, ну хоть, я говорю, уж в воскресенье-то бы надо преподавать, когда мы все-таки бросим все и придем в храм. Когда мы бросим все и придем в храм, мы же должны услышать то, что нам было бы полезно для нашей души. Чтобы мы перестали роптать на все роптать, перестали доводить себя до такой глубокой печали, от которой уже начинается отчаяние. Когда люди говорят, вообще все плохо, да пропади оно там пропадом, и прочие всякие выражения, да чтоб им там и так, и так, и так. Эх. Дубина, она прямо хочет там разгуляться. Итак, забыв о том, что такое крест, мы начинаем роптать на кресте. Мы начинаем ненавидеть свой крест. Мы начинаем сомневаться в бытии Бога. Начинаем сомневаться в том, что Бог милосерд, Бог милостив, что Он может как-то повлиять вот на эту жизнь, на эти обстоятельства, чтобы мне жилось легче, чтобы мне жилось немножко лучше, чтобы больше было немножко радости, немножко больше удовольствий, чтобы было чуть больше приятностей. Чего нам еще хочется? Ну что мы просим у Бога обычно? Господи, помоги. В чем? В решении наших земных проблем. Правда ведь, да? Вот, а в том помоги, Господи, чтобы мне в ад не попасть, чтобы мне как-то достигнуть той блаженной вечности, рая, которую ты нам обещал, приготовил, и ради этого воплотился на земле, заповеди свои дал, показал, как они исполняются, вплоть до самой предельной заповеди о любви. Заповеди о любви к ближним, по которой ты пошел на крест, принял смерть ради прощения мне моих грехов. Вот это забвению предано, оно же куда-то ушло. Оно же не помнится нами, так ведь, да, чаще всего. И вот дай, Господи, дай. Акафисты, каноны, псалтирь, молитвы, поклоны можем делать. Четки себе купим где-нибудь, выпросим у кого-нибудь. И начнем пятисотницу там прокручивать. Только дай, Господи, за меня, за детей, за внуков, чтоб жизнь была, чтоб мир стоял, чтоб коронавирус куда-нибудь кто-нибудь победил. Да что, нам мало надо, что ли? Нам много чего тут надо на земле, правда ведь, да? Вот, и для этого как будто бы Бог. Вот так вот путается у нас все в нашем сознании, а мы не можем поставить на место. И никто нас на место поставить не хочет, или не может, или не собирается. И как будто бы для этого вот земная церковь и создана, чтобы действительно решались наши эти земные задачи и проблемы. Причем решались в каком виде? Так, как этого кто хочет? Я хочу, Господи, посмотри на меня, видишь, вот я это хочу, мне это надо, и помоги мне в этом. Вот так примерно, да? Странно, да? Мы не можем даже сказать, Господи, я хочу вот это, но может мне это во вред будет? Тогда мне это не надо. Тогда я не прошу Твоей помощи. И не как я хочу, Господи, а как кто хочет. Как Ты хочешь, пусть так будет. Вот с таким бы настроением решать все дела, вот тогда мы не погрешим. Тогда если дело и не сложится, и не получится так, как я хотел, то тогда что я скажу? Ну, значит, так не угодно было Богу, правда, да? А на душе что после этого будет? ну так не угодно было Богу, а я же согласен с Богом, да? На душе что после этого останется? Как?
Успокоение.
Должно быть спокойно после этого, мирно должно быть. То есть, а чего печалиться? Если Бог не хотел, если бы я сделал против Бога, то в чем моя вера тогда? Я против Бога буду делать, если мне это приятно, надо или в удовольствие. Но если это Богу противно, как я это буду делать-то? Вот верующий человек должен размышлять об этом или нет? Вот сесть, закрыться в комнате, не надо ничего читать, не надо там стоять даже. Сесть можно. Кто сидеть не может, лечь можно. Лечь и пока не уснул, размышлять на эти темы. Вот как я жил вообще? Как перед Богом, как будто бы, разговаривая, будь, не представляя Богу никак, но как будто бы обращаясь к Богу. Господи, я же всю жизнь прожил неправильно. Я всю жизнь хотел того, чего я хотел. А мои хотелки все основаны на чем? На моих страстях. Из страстей, моих страстей рождаются мои желания. Я всю жизнь исполняю свои желания. Дальше я должен проанализировать, сколько из этих желаний принесли мне реальное счастье, а сколько из этих желаний, которые я исполнил, принесли мне трагедию.